Несколько дней назад я летел авиарейсом из Киева в Санкт-Петербург. Ничего особенного, все как обычно. Регистрация, таможенный и пограничный контроль, посадка на рейс. Пассажиры устраиваются в креслах, в сиденьях. Стюардессы, бортпроводники дают первые объявления. И последняя фраза этого объявления заставила многих пассажиров переглянуться. И я был удивлен, поскольку бортпроводница объявила, что рейс такой-то протяженностью, длительностью 2 часа 15 минут, выполняет авиакомпания «Россия», командир корабля Татьяна Казачкова. Женщина, командир корабля. Как я позднее узнал, 3 года она летала вторым пилотом, сидела в правом кресле, а теперь села в командирское. Ну, коль я здесь, значит, полет прошел нормально, посадка была мягкая, все было замечательно. Женщина-командир, женщина-лидер, женщина впереди всех. Сегодня вместе с вами я хотел бы поговорить о роли и женщины, и мужчины. Это те вопросы, которые, я бы сказал, стары как мир. Они снова и снова возникают, и снова о них говорят, спорят. К сожалению, иногда эти споры приводят к разрывам, приводят к печальным исходам, приводят к тому, что там, где была радость и любовь, наступает знойная пустыня или, хотите, крайний север, что удобней применить. О роли женщины вначале. Возможно, кто-то из вас помнит стихотворение, прекрасное стихотворение великого русского поэта Некрасова. Там слова такие в начале. Есть женщины в русских селениях. Ну и что вы помните из того стихотворения? Хоть одну фразу помните? Коня на ходу остановит горящую избу. Вот так. И какой же образ русской женщины предстает перед нами, когда мы читаем именно эти строки? Такая, знаете, богатырь-женщина, да, которая, конный спорт – это мелочь для нее. Пожарным быть в первую очередь. Она все это может сделать. Я, в общем-то, ожидал, что вы именно эти строчки процитируете сегодня. И поэтому хочу вас просить, пожалуйста, когда вы пойдете домой, найдите в интернете, в библиотеке, найдите это прекрасное стихотворение Некрасова и прочитайте там и другие строчки. Да, он начинает с этих строк, он говорит, есть женщины в русских селениях с спокойною важностью лиц, с красивою силой в движениях, с походкой, со взглядом цариц. Их разве слепой не заметит, а зрячий о них говорит, пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем одарит. Идут они той же дорогой, какой весь народ наш идет, но грязь обстановки убогой к ним словно не липнет, цветет. Вы почувствовали разницу, что мы восприняли из того же самого стихотворения и что автор пытался вложить туда. Это действительно гимн женщине, которая красива, статна, умеет все делать. Она действительно хозяюшка, она умеет семью сохранить и она умеет достойно представить себя в обществе, в котором и живет. Неважно, что это село или деревня. Грязь сельская не липнет к ней. Она и там, как женщина. Цветет. Она цветет и пахнет, потому что она исполняет свою особую роль. Друзья мои, я специально взял вот этот небольшой пример, иллюстрацию из Некрасова, чтобы сказать о том, что то же самое порой происходит, когда люди читают Слово Божие. Открывая Библию как источник знаний, истины, как источник тех вот нравственных позиций, которые человек должен сохранять в этой жизни, отношения строить. Многие читатели берут оттуда из контекста, из общего контекста фразы и говорят, роль женщины. Да в христианстве женщина вообще никто. Она должна покорной быть. Она, женщина, вообще молчать должна. Ей свое мнение высказывать громко не надо. Пусть мужу расскажет, если он ей этого позволит. А в общественных местах ее дело, в общем-то, молчать. Или, приводя другие цитаты, где говорится о покорности, о послушании, то многие читатели считают, что кроме этого женщине ни о чем другом и думать не следует. Есть муж, он все решит. И как он решит, так и будет. Так говорят люди. А другие наоборот, ищут цитаты про мужчин. И говорят, в Библии написано «муж – глава». Значит, что хочет, то и будет делать. Дома или в селе, на воде или на суше, неважно где. Он – тот, кто знает, что сказать, где сказать, кому сказать. И так, как он сказал, так оно должно быть. Разумно или неразумно? Он – голова. Обратимся теперь к Слову Божественному. И давайте мы посмотрим, что же Библия, какую картину рисует нам. Давайте попробуем, зная эти цитаты, зная эти выражения библейские о муже, о жене, создадим вот эту полную картину. И прежде всего, хочу напомнить о том, что творцом семьи, творцом мужчины и женщины, автором семьи является Господь Бог. Тот, от которого не может исходить что-либо злое, от которого не может исходить то, что возвышает одного и унижает другого. Тот, кто совершенно и гармонично сотворил мир, в котором поселил первого человека. Давайте к этим первым страницам Библии. Мы сейчас обратимся, чтобы еще раз убедиться в том, что Богом сотворенный мир и ячейка, маленькая ячейка человеческого общества, семья, они были сотворены для радости, для благополучия и для счастья. Итак, читаем с вами книгу «Бытие», первую главу, и там 27 и 28 текст. В общем-то, весьма знакомые многим слова. И говорит здесь Господь следующее. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, над птицами небесными, над скотом и над всей землею. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всяким животным, пресмыкающимся по земле». Итак, мы видим творческий процесс. Интересная фраза прозвучала. Бог сотворил человека. Каким? По образу своему. Сегодня нам пытаются представить образ идеального мужчины и идеальной женщины. Вы с киноэкрана, с телеэкрана видите эти образы, этих раскрепощенных, этих людей, которые могут летать и могут говорить, могут совершать великие подвиги и могут быть всего лишь какой-то домохозяйкой, но этот образ телеэкрана порой оставляет в нашем сознании неверное представление о том, каковой должна быть семья. Особенно тогда, когда появились эти мыльные оперы. На Западе они были давно. Но вот пришла пора, и у нас богатые тоже плачут. Кажется, это был тот первый сериал, который опустошил улицы наших городов. И в тот час, когда шел этот сериал, или еще один сериал, наверное, вы помните, «Рабыня Изаура». Да? А потом появились... Санта-Барбара, там и говорить нечего, да? Уж как они там поженились, разошлись и снова поженились, и спорят бабушки на лавочке. Да кто же в этой серии чей муж? И чья же вот эта любовница, и где она теперь? В чьей постели оказалась? Правда, образ нарисован. Общество. Пусть западного или восточного, неважно. Но общество, в котором у женщины и у мужчины, у семьи как таковой ценности не осталось. Образ человеческий, сотворенный людьми, кинорежиссерами, продюсерами, совершенно не тот, который Бог создал. А каков же божественный образ. Давайте прочитаем чуть ниже стихи. Давайте прочитаем, когда речь идет уже более конкретно, во второй главе, и как бы более подробно Господь объясняет, как это было сделано, как семья появилась. Вторая глава, стих 18. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему помощника соответственного ему». И стих 22 гласит: «И создал Господь Бог из ребра, взятого у человека, жену и привел ее к человеку». Знаете, вы, наверное, много слышали едких слов или таких выражений в отношении того, что Бог из ребра сотворил человеку жену. С одной стороны, женщины иногда, желая унизить мужчину, говорят: ну, видите, мужчина, что с них ценного? Они только, как, знаете, как полуфабрикат какой-то, из которого что-то хорошее наконец-то можно сотворить. Ну, а мужчины не остаются в долгу и говорят: из ребра, подумаешь, там же ничего умного быть не может, там даже ведь спинного мозга и того нет. Друзья мои, давайте мы отбросим все эти едкие высказывания и понимания. Это то, что нас не сближает, то, что семью не созидает. Не говорите едких слов друг другу. Это первое условие, которое можно и нужно соблюсти, чтобы семья не рушилась, а созидалась. А теперь давайте внимательно послушаем, что же мы читали с вами. Итак, Бог начинает создавать семью. «И сказал Господь Бог, нехорошо быть человеку одному, сотворим ему...» Кого? Помощника. Бог творит женщину. Весь его творческий потенциал, вся его мудрость сосредоточилась теперь на этой, я бы сказал, весьма своеобразной задачи – сотворить человеку, который уже живет на земле, сотворить ему помощницу. Я хочу, чтобы эту фразу мы хорошо запомнили. Бог не творит для человека домоуправительницу. Он не творит для человека любовницу, с которой он мог бы жить в любовных утехах. Он не творит человеку личность, которая станет просто матерью его детей. Нет такой фразы. Здесь одна и очень емкая фраза. И я хочу, чтобы мы сейчас внимательно сосредоточили свои мысли именно на этом слове. Бог сказал: сотворим человека помощника. Что вы понимаете под словом или под выражением, когда слышите, что помощник? Кто эта личность, которая кому-то помощник? Тот, который главный, или тот, кто на вторых ролях? Но тот, который работает для того, чтобы тот, кто на первой роли, правда? Чтобы он был не только удовлетворен, а чтобы он вместе с вторым работал бы как одно целое. Сотворим помощника какого, говорит Бог? Соответственного. Бог не творил одного ниже достоинством, а другого достоинством высшего. Одного, который будет ходить и ковры расстилать, и мусор убирать, а другого, который будет наслаждаться только отдыхом. Помощник соответственный, помощник, который равен, но кто глава, если есть помощник? Вы чувствуете вывод? Прямо в этом стихе Бог конкретно делает вывод, когда говорит: сотворим человека по образу нашему, сотворим человеку, которого мы сотворили, теперь помощника, значит, сотворенного человека Адама, Бог ставит во главе, главою семьи. А ту личность, и мы знаем, что эта личность была Ева, женщина, которую он приводит к мужчине и говорит: вот это теперь та, которая будет с тобой разделять все радости этой жизни. Она твоя кто? Помощница. Дорогие женщины, хочу спросить, а для вас как? Фраза «помощница», она несколько унижает ваше достоинство? Или вы находите в этом нечто славное и чудное для себя? Я хотел бы, чтобы мы обратили внимание, как Библия трактует и раскрывает слово «помощница» или «помощник». Что значит «помощница»? Я бы хотел, чтобы вы увидели, что в Писании или кто в Писании еще называется помощником. И для этого хочу открыть послание к Евреям, 13 главу, и там стих 6. Апостол Павел, изъясняя библейскую истину, говорит: «Так что мы смело говорим, Господь мне помощник, не убоюсь, что сделает мне человек». Апостол Иисуса Христа говорит, что помощником человеку является Господь Бог. Для Бога, Творца, Жизнедателя, Владыки всей Вселенной, не унизительно быть помощником человеку. И Он спешит, Бог спешит на помощь. Для чего мы молимся? Когда мы возносим Богу моление, когда наши сердца встревожены, когда мы ищем, чтобы кто-то ответил нам на те волнения, которыми наполнено наше сердце. И мы им говорим: Господи, помоги нам! Ведь это тот вопль души, когда нам сложно ответить на жизненные сложности, когда ситуация жизни зажимает нас в тиски, и мы не знаем, как вырваться из наших уст. Этот крик может быть отчаяние: Господи, спаси! Господи, помоги! Богу не унизительно принять такую молитву. Господь радуется. Небеса ликуют, когда они могут человеку чем-то помочь. А теперь поставьте в сравнение или примените это слово «помощник» или «помощница» к женщине. Вы чувствуете, насколько высоко, возвышено оно, не унизительно, не в грязь, не под ноги стелется, а возвышается. Еще один текст библейский, который имеет отношение к Духу Святому. Апостол Иоанн в Евангелии своем, в 16 главе, в 7 стихе, записал слова Иисуса. «Но истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель не придет к вам, а если пойду, то пошлю его к вам». В другом переводе «Дух Святой» или «Утешитель» назван «помощником». Опять, посмотрите, не унизительно. Помощница – это та, которая стремится удовлетворить потребности другого. Она восполняет то, чего недостает у того, кто главой, кто первым является, кто главный в семье. Она делает все, чтобы в доме, где она живет, чтобы там был уют, порядок и мир. Есть удивительная глава в притчах Соломоновых. Это 31 глава, где этот великий мудрец, царь и поэт рисует картину истинной жены, которая заботится о доме своем. И именно о ней сказано, что о такой женщине уверено в ней сердце мужа, и он не останется без прибытка. Она воздает ему добром, а не злом, во все дни жизни своей. А потом дается это перечисление, излагается одна грань за другой, как она работает, как она трудится, и как в доме царит мир, согласие и любовь. В Новом Завете мы найдем подобную же мысль, ее излагает нам апостол Павел в послании к Титу. Давая наставление о том, как должна строиться семья, он обращается к Титу и говорит, что он должен дать следующее наставление. Посмотрим здесь во второй главе стих 4 и 5. «Чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми». Интересно, пишет апостол своему соратнику, ученику, чтобы он дал наставление, чтобы в доме чистота была. А теперь послушайте еще одну фразу. «Попечительными о доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается Слово Божие». Мы о покорности чуть позже скажем еще несколько слов, а меня интересует фраза «быть попечительными о доме». Как вы понимаете, «быть попечительными о доме»? Вот эту фразу. О чем это? Это о чем? Что она должна стирать, чистить, да? И муж придет, если не готова, то может, в общем-то, ей претензии сказать. «Я же глава, а ты что? Пока я был на работе, ничем не занималась». Что значит быть попечительными о доме? Это значит так позаботиться о всех домашних делах, что когда муж приходит с работы, он на самом деле чувствует уют. Да, он главный в семье. Да, он назван главой жены. Но главой в доме или управителем в доме является жена. Так учит Священное Писание. Женщина, жена, попечительница о всех домашних делах. Как-то я был в Молдове, захожу в квартиру, и хозяюшка приглашает пройти. Я разуваюсь, в нашей культуре, в общем-то, принято всегда разуваться, когда мы входим. Тем более квартира очень чистенькая, приятная. Я, ступив на пол, знаете, после холодного вот, дня, ступив на пол, почувствовал, знаете, вот какой-то уют, теплоту. Пол теплый. Я говорю, а как это вы в квартире, в обычной квартире, знаете, обычный советский дом, еще в то советское время построенный. Я говорю, как, у вас что, в Молдове теплые полы в домах стелят? Она говорит, нет, нет, у нас все было как обычно. И когда мои мужчины, а у нее двое сыновей и муж, когда мои мужчины приходили домой, они как-то вот зябко себя чувствовали. И однажды, когда муж отправился в командировку, и я знала, что он вернется через неделю. Я, говорит, знала, что я должна сделать. Она накопила какую-то сумму денег. Как только муж за двери, она строителей в квартиру. Они сняли то покрытие, которое было, провели отопление в полу и закрыли все красивой плиткой. И когда муж заходит, он удивляется, а что это у нас, ремонт был? Но это было первое удивление. Второе удивление было такое же, как мое, когда его нога ступила на этот пол. И с этой поры, говорит эта женщина, я увидела совершенно другое лицо у своего мужа. Он приходил таким же уставшим. Он приходил иногда после того, как ему приходилось решать сложные проблемы, и чувствовал, что было нелегко ему. Но когда он ступал на теплый пол, улыбка озаряла его лицо, и уже ему ничего не нужно было, и никуда уже ни он, ни мои сыновья не торопились. Стоило им только прийти домой. О, как счастливы были бы наши семьи! Как много семей сохранились бы! И семьи были бы по-настоящему счастливы, если бы те, кто должны быть помощницами, создавали этот уют настоящий в доме, создавали бы это тепло. И он, приходя домой, этот глава, мог чувствовать себя, как царь на троне. А сделано не так уж и много. Всего лишь теплый пол, всего лишь теплая улыбка, всего лишь радость на лице. Всего лишь несколько простых слов участия, сочувствия и поддержки. Может быть, когда увидела она, что ему сегодня будет нелегко, провожая в путь, скажет ему: «Я буду молиться о тебе, потому что знаю, что тебе сегодня будет трудно, но у Бога есть помощь. Я буду помнить в своих молитвах, пока ты будешь на работе». Ну, а как же с ним, если мы говорим о нем, что для женщины определена часть – это дом. Может быть, еще одну часть, которую стоит затронуть о женщине. Мы говорили о роли ее – быть домоуправительницей. Это касается не только кухни, не только ванной комнаты, это касается и воспитания детей. Она правит домом. Она правит не мужем. Не следует путать эти два понятия. Не мужем она правит. Не надо эти сравнения, что жена – это шея, куда хочет, туда она эту голову повертит. Нет. Женщина, жена, правительница в доме, домом правит, не мужем. А по отношению мужа у нее есть долг определенный. Я только что читал этот стих, и этот долг называется «повиновение». Она должна быть покорная своему мужу. Что это значит? Это что он будет как какой-то тиран или деспот, или он будет проявлять к ней какое-либо насилие. В Слове Божьем нет такого стиля жизни. Бог не предлагает что-либо, где есть насилие. К человечеству Бог не проявляет насилие. Никого из нас Он насильно не делает верующим. Никого из нас Он насильно не делает христианином. Никого из нас Он не принуждает поклоняться Ему, молиться Ему. Он приглашает нас следовать за Ним. А мы либо откликаемся, либо возражаем. И бросаем Ему вызов, говоря: «Мы, Господи, и без Тебя построим свою жизнь». Какую? Помните, мы старый мир разрушим, даже до основания, да? А потом, а вот то, что потом, мы теперь, пройдя определенную эпоху и прожив то, что пришло потом, можем с уверенностью сказать: а зря рушили. Не рушить надо было, к Богу нужно было обратиться, не ломать отношения, семью ломать не надо. Лучшую не построить. Это иллюзия. Это тот блеф, который кажется многим таким привлекательным, когда он видит, как эти современные поп-звезды, музыканты, певцы, второй, третий, десятый брак, и вот она вечно с молодым, или он там вечно с красавицей. Но это не есть истинное счастье, о котором Слово Божье говорит. И это не есть та гармония. Когда гармония библейская нарушается, наступают времена не лучшие, времена печали и слез. Ну, а теперь, после того, как мы процитировали эти слова, что все-таки жены, они должны повиноваться мужьям, как прилично в Господе, давайте посмотрим на то, что значит муж и какова его роль теперь в семье, что он должен делать и к чему он должен стремиться, куда он должен вести семью и какова основа его деятельности. Итак, что говорят мужчины сами о себе? Как они относятся к семье, к браку? Вы знаете, мне не раз приходилось слышать, и я еще раз хочу повторить то, что уже сказал. Не говорите язвительных слов о семье. Я думаю, что вот выражение мужчин, когда говорит: ну как твоя жизнь в браке, говорит: ну разве хорошее дело браком назовешь, да? Или вот вы говорите про счастье, про любовь. Да вы мою жену, говорит, не видели. Да, тогда бы вам было понятно, что такое мучение в семье. Друзья мои, это говорят люди, которые, возможно, не пожелали принять божественную модель семьи. Им было хорошо, что и они восприняли Некрасова так, как мы с вами вначале, чтобы эта жена и в избу, и из избы, и все делала, и сделала за него все, и даже выбор. Они согласны, чтобы она учреждала, меняла, планировала, и в конце концов они спокойно могли сказать: ну, это не я, это она выбрала, если что-то не так. Я как-то, будучи в зарубежной командировке, встретился с нашими бывшими соотечественниками. Я их знал хорошо здесь, по России, по Союзу. И говорю: ну, слушай, а как ты попал-то, в общем-то, сюда? Да, говорит, лучше не вспоминать. Да я бы не попал. Да я, в общем-то, и не хотел. Это жена анкеты взяла и заполнила. Знаете, анкеты, которые в посольство заполняются, там очень многое чего писать нужно, чтобы потом эти анкеты приняли и чтобы потом дали вид на жительство в чужой стране. Я подумал: вроде солидный мужчина, вроде глава в семье, он всегда подчеркивал, что он в доме хозяин. А вот как попал за границу, оказывается, все так просто решилось. Жена анкету заполнила, с нее спрос, не с меня. Я глава, но это она виновата. Старо как мир. Возложить на другого собственную вину. Итак, давайте теперь поговорим о мужьях. Ефесянам, послание к Ефесянам, 5 глава, стих 23. «Потому что муж есть глава жены, как и Христос – глава церкви, и Он же – Спаситель тела». Когда первая фраза, первая часть этой фразы «муж – глава жены», кажется, мужья или мужчины начинают чувствовать, что они выше стоят. Но вторая фраза, вторая половина открывает красоту той роли, которая отведена мужу. А это та роль, спасительная роль, заботящаяся роль. Это роль того, который объемлет семью и ради семьи готов, как Христос, на крест пойти. Готов пожертвовать всем и жизнью, если надо, чтобы семью свою сохранить, чтобы ее сделать счастливой, чтобы дети росли в послушании, чтобы жена счастлива была. Есть у апостола Павла еще одна удивительная фраза. Обращаясь к мужьям, он говорит, что им следует оказывать жене сугубую честь. А это что? Вот я думаю, что кто-то из мужчин в армии служил. Служили? Служили. Честь отдавали? А что вы выражали, отдавая честь старшему по званию? И не только честь отдавали движением руки. Ведь когда приходил старший офицер, наверное, нужно было и рапорт дать, не так ли? Нужно было отчитаться, что в течение такого-то времени то-то и то-то произошло, тот-то находится там. Мужчины, вы чувствуете, что нужно делать, возвращаясь домой с работы? Я думаю, что женщины были бы счастливы. Женщины были бы счастливы, если бы мужчина, придя домой, открылся, раскрылся бы и сказал бы, что на сердце у него. Одна из самых больших проблем современного общества, одна из самых поражающих, я бы сказал, семью, болезней, ведущей к разрыву отношений и к разводу, это то, что мужчина и женщина, муж и жена мало общаются и очень мало открыто говорят друг с другом. Когда они были жених и невеста, когда они были молодые, когда они только дружили, слов было великое множество. И каких только поэтов и певцов не вспоминал он. И какие оды он был готов петь своей возлюбленной. А она щебетала, как птичка. Но вот прозвучали свадебные колокола, закончился свадебный бал, закончился медовый месяц, и мы спрашиваем, как тот известный герой в мультфильме, заглядывая в эту баночку или бочонок с медом, а что-нибудь еще осталось? И, к сожалению, обнаруживаем, что ни меда, ни сладостей, ни слов приятных, а так много огорчений. Почему? А потому что нет открытости. Хочу призвать тех, кто давно уже в браке, тех, кто давно уже в семьях живут, и тех, кто семьи, может быть, недавно создали, и тех, кто хотят создать семью, настройте себя на то, перестройте свою жизнь, откройтесь друг другу. Не бойтесь говорить открыто, о чем думаете, о чем мечтаете. Не бойтесь открыть свое сердце и сказать тому, кого вы называли любимым, и он еще таким есть, открыть ему то, что на душе, что огорчило вас,
что расстроило. Не бойтесь рассказать мужу о тех, может быть, неудачах, что случились у вас при воспитании ваших детей. И мужу не стоит скрывать, не стоит тешить свое гордое мужское достоинство тем, что я мужчина, я сам все сделаю, а не нужно самому. А не нужно рушить модель Богом созданную. Не нужно придумывать и искать себе других помощников, а что хуже всего, помощниц других на стороне не помогут. В беду вернуть могут. А помочь, а понять может та, которая сотворена для тебя и Богом данная тебе. Вы помните, на первой встрече мы говорили, что дом и имение от родителей, а разумная жена от Господа. Если вы приняли, если в день свадьбы вы сказали, что любите, если в день свадьбы обещали любить до конца дней, исполните свою роль, исполните свое обещание. И если жена, женщина сказала в ответ также «да», это лучшее, что вы можете сделать – сохранить верность и преданность и признать его главой, будучи сама домоуправительницей, правящей всем домом. Разве то, что Господь предлагает, неразумно? Разве то, что Господь предлагает, не будет содействовать гармонии и счастью семьи? Что сделать нам? Пойти своим путем, рушить тот мир добрый, божественный, мир любви, мир согласия, мир, в котором Господь приглашает нас любить друг друга и относиться друг к другу с состраданием. Послушайте эти слова, записанные в послании апостола Павла к Ефесянам 4 главе. Замечательные слова. «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны». Прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. И живите в любви, как и Христос возлюбил вас и предал себя за вас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное. Живите в любви, хочу сказать и вам, кто сегодня присутствовал на этой встрече. И обращаясь к нашим зрителям, я хочу сказать, ищите любви, живите в любви, цените теми тесными связями, которыми Господь соединил вас, мужа и жену. Дорожите семьей. Мужчины, будьте главой. Женщины, жены, будьте царицами в доме. Господь да благословит вас в этом.
Пусть у тебя который день ненастье, а я твержу, беда невелика. Скатаю я в калки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. Скатаю я в комки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. В большой комок слеплю большие беды. Пусть снеговик осаниста стоит в комок поменьше нашей непобеды, а голову скатаю и забит в комок поменьше нашей непобеды, а голову скатаю и забит. Он получился улыбнулся, миленький, смешной, весь ровненький и кругленький, как мячик. Такой был грустный снег, а он не плачет и даже машет веточкой рукой. Такой был грустный снег, а он не плачет и даже машет веточкой рукой. Он говорит нам: полно горевать, считая зло, не напрягайте память. Вы помните, что я умею таять, а вам дано умение прощать. Вы помните, что я умею таять, который день не Насте, а я твержу, беда невелика. Скатаю я в камки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика. Скатаю я в камки твои несчастья и для тебя слеплю снеговика.
Тот, кто сотворил семью, он знает, как сделать ее счастливой. И он знает, что нужно сделать, если появились какие-то неполадки, и что-то не так, и где-то гармония нарушена. Он ведь мастер не только в творчестве, но он и мастер человеческих сердец. И именно к нему давайте мы в завершение нашей программы обратимся в молитве. «Отче наш, сущий на небесах, сегодня в завершение нашего размышления о роли мужа и жены, о роли семьи в нашей ежедневной жизни, мы решили воззвать к Тебе в молитве. Потому что, касаясь этой животрепещущей темы, касаясь того, что является частью нашей жизни, мы хотим прежде всего, Господи, просить Тебя, прости нас, потому что мы человеки, потому что мы несовершенны, потому что часто ошибались и не те слова, Господи, говорили любимым, родным своим, близким людям, не то говорили и огорчали их. Господи, прости нас. Господи, мы часто в своей жизни и поступки неверные совершали, шли не туда, куда следовало, делали не то, что должно было. И сознавая, что мы неправы, у нас часто, Господи, не хватало смелости и смирения подойти к родному человеку, близкому человеку, мужу или жене, и сказать: «Прости меня, неправ, неправа была». Но ныне, желая изменить свою жизнь к лучшему, желая возродить семью, желая иметь мир, согласие и любовь, мы, Господи, к Тебе пришли. И эта молитвенная корзина сегодня полна просьб, просьб сердец людей, пришедших сюда. И сюда вперед вышли люди, которые испытывают, Господи, к Тебе стремление и ищут лица Твоего. Будь близок к нам, помилуй нас, прости нас и благослови нас любовью Своею, счастьем небесным, радостью и миром в семьях наших.
Пусть благодать Твоя снизойдет сегодня в наши души. И когда мы пойдем домой, пусть радость, улыбка и милость Твоя сопровождают нас, чтобы и в домах наших было уютно, тепло и приятно каждому, кто в нашем доме. Услыши, Господи, нас и благослови семьи наши. Во имя Христа молим Тебя. Аминь. Спасибо вам за участие, спасибо за молитвы, спасибо за вопросы. Я стал получать и вопросы. По мере возможности мы будем в ближайшие вечера на них отвечать. А сейчас говорю вам всего доброго, до свидания, до встречи завтра.